Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». Откроем мы этот час нашего вещания словом святителя Игнатия Брянчанинова о рассеянной и внимательной жизни. Главы из его аскетических опытов читает в нашем эфире священник Сергий Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии. Затем вас ждет новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором одноименной школы «Очарование лета». Так можно обозначить тему сегодняшней беседы отца Дмитрия, в которой, как всегда, прозвучат и его стихотворения. Ну, а в завершении часа так уж получилось, что весь он у нас пасторский, слава Богу. Так вот, в завершение священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, продолжит свои размышления о роли Сталина в русской истории. Сегодня передача четвертая «Попрание правосудия».
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает священник Сергий Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, член Союза писателей России.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». Открываем аскетические опыты святителя Игнатия Брянчанинова, Сегодня предлагаю вашему вниманию его слово о рассеянной и внимательной жизни. Для обыденного сознания рассеянность кажется грехом весьма извинительным и даже едва ли и не относится к разряду грехов. Но в действительности это такая ниточка или такой крючочек, которым дьявол извлекает душу человеческую из-под крова Божия. И когда такая душа извлечена, как рыба из воды, она становится беспомощной и становится игралищем любых страстей. Человек, который не привык внимать себе, не способен управлять своей душевной жизнью, становится воистину игралищем нечистой силы. Кроме того, так же как в случае с терпением, добродетелью христианское терпение, обыденное сознание под рассеянностью часто понимает не то, что наши отцы церкви, потому что иногда человек кажется рассеянным, когда он не участвует в общей суете. Если, к примеру, идет беседа о чем-то ничтожном, такой человек не поддерживает ее. И со стороны людям, ведущим такую беседу, кажется как раз рассеянным. В то время как он может быть мыслью занят очень важным делом. И в действительности он единственный из всей компании, кто собран и внимателен. Просто ему предмет беседы совершенно не интересен. В христианском понимании внимательным является тот человек, который может сосредоточить ум на решении какой-то задачи, и в особенности важнейшей задачи связи с Господом Богом, то есть молитвой. Это дело требует совершенной степени внимания, отсечения всяких посторонних мыслей, даже малейших оттенков помыслов. Это требует великой собранности. А современное общество к этому не привыкло. Педагоги, психологи хватаются за голову и говорят, люди вокруг становятся все более тупыми, не умеют сосредоточить своего внимания более 3-5 минут, поэтому большой популярностью пользуются видеоролики, очень короткие, с очень примитивной мыслью. Все это говорит о деградации нравственной человечества. И вот чтобы противостоять этому общему потоку, чтобы не скатываться и не превращаться в игралище страстей и в поругание демонов, лучше научиться внимать. Итак, обратимся к наставлениям святителя Игнатия, который гораздо лучше нашего убожества объяснит этот предмет. Сыны мира признают рассеянность невинною, а святые отцы признают ее началом всех зол. Человек, преданный рассеянности, имеет о всех предметах и самых важных очень легкое, самое поверхностное понятие. Рассеянный обыкновенно непостоянен. Его сердечные ощущения лишены глубины и силы, а потому они непрочны и маловременны. Как мотылек порхает цветка на цветок, так и рассеянный человек переходит от одного земного удовольствия к другому, от одного суетного попечения к другому. Рассеянный чужд любви к ближнему, равнодушно смотрит он на бедствия человеков и легко возлагает на них бремена, неудобоносимые. Скорби сильно действуют на рассеянного именно потому, что он не ожидает их. Он ожидает одних радостей. Если скорбь сильна, но скоро приходящая, то рассеянный скоро забывает ее в шуме развлечений. Долговременная скорбь сокрушает его. Рассеянность сама карает преданного ей. Временем все прискучивает ему, и он, как не стяжавший никаких основательных познаний и впечатлений, предается томительному бесконечному унынию. Рассеянность только вредная вообще, в особенности вредна в деле Божием, в деле спасения, требующим бдительности и внимания постоянных напряженных. «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть», — говорит Спаситель ученикам своим. «Всем глаголю бдите», — возвестил он всему христианству, следовательно, и современному нам. Ведущий жизнь рассеянную прямо противоречит заповедям Господа Иисуса Христа жизнью Своею. Все святые тщательно избегали рассеянности. Непрестанно или, по крайней мере, по возможности, часто они сосредотачивались в себе, внимая движением ума и сердца и направляя их по завещанию Евангелия. Навык внимать себе предохраняет от рассеянности и среди окружающего со всех сторон шумящего развлечения. Внимательный пребывает в уединении сам с собою посреди многолюдства. Изведав опытом пользу внимания и вред рассеянности, некоторый великий отец сказал: «Без усиленной бдительности над собой невозможно успеть ни в одной добродетели». Это Авва Агафон. «Безрассудно провесть краткую земную жизнь, данную нам для приготовления к вечности, в одних земных занятиях, в удовлетворении мелочным, бесчисленным, неудовлетворимым прихотям и пожеланиям, ветрено перебегая от одного чувственного удовольствия к другому, забывая или воспоминая редко и поверхностно о неминуемой величественной и вместе грозной вечности». Дела Христовы, это очевидно, должны быть изучаемы и рассматриваемы с величайшим благоговением и вниманием, иначе ни рассмотреть, ни познать их человек не может. Великое дело Божие – сотворение человека, и потом, по падению его, обновление искупления, должно быть подробно известным каждому христианину. Без этого познания он не может знать и исполнять обязанности христианина. Познание великого дела Божия не может быть приобретено при рассеянности. Заповеди Христовы даны не только внешнему человеку, но наиболее внутреннему. Они объемлют все помышления и чувствования человека, все тончайшие движения его. Соблюдать эти заповеди невозможно без постоянной бдительности и глубокого внимания. Бдительность и внимание невозможны при жизни рассеянной. Грех и орудующий грехом дьявол тонко вкрадываются в ум и сердце. Человек должен быть непрестанно на страже против невидимых врагов своих. Как он будет на этой страже, когда он предан рассеянности? Рассеянный подобен дому без дверей и затворов. Никакое сокровище не может быть сохранено в таком доме. Он отверст для татей, разбойников и блудниц. Рассеянная жизнь, наполненная житейскими попечениями, доставляет человеку дебелость наравне с многоедением и многопитием. Такой человек прилеплен к земле, занят одним временным и суетным. Служение Богу делается для рассеянного предметом посторонним. Самая мысль об этом служении для него дика, полна мрака, невыносимо тягостна. Внимательная жизнь ослабляет действенность человека телесных чувств, изощряет, укрепляет, образует действие чувств душевных. Рассеянность, напротив того, усыпляет действие душевных чувств. Она питается непрерывным действием чувств телесных. Тщетно рассеянное приписывают невинной жизни рассеянной. Этим они обличают злокачественность недуга, их объемлющего. Их недуг так велик, так притупляет чувство души, что душа, болезнующая им, даже не ощущает своего бедственного состояния. Желающие научиться вниманию должны воспретить себе все пустые занятия. Исполнение обязанностей частных и общественных не входит в состав рассеянности. Рассеянность всегда соединена с праздностью или с такими пустыми занятиями, которые безошибочно могут быть причислены к праздности. Занятие полезное, в особенности занятие служебное, сопряженное с ответственностью, не препятствует к сохранению внимания к себе, оно руководствует к такому вниманию. Тем более руководствует ко вниманию монастырские послушания, когда они исполняются должным образом. Деятельность – необходимый путь к бдительности над собою. И этот путь предписывается святыми отцами для всех, которые хотят научиться внимать себе. Внимание к себе в глубоком уединении приносит драгоценные духовные плоды. Но к нему способны только мужи зрелого духовного возраста, преуспевшие в подвиге благочестия, сперва научившиеся вниманию к деятельной жизни. При деятельной жизни люди помогают человеку стяжать внимание, напоминая ему нарушение внимания. Подчиненность есть лучшее средство приучиться ко вниманию. Никто столько не научит человека внимать себе, как его строгий и благоразумный начальник. Прислужебник твоих занятий посреди людей, не позволяй себе убивать время в пустословии и глупых шутках. При кабинетных занятиях воспрети себе мечтательность. Скоро изострится твоя совесть, начнет указывать тебе на всякое уклонение в рассеянность, как нарушение евангельского закона, даже как нарушение благоразумия. Аминь.
Слово свидетеля Игнатия Брянчанинова о рассеянной и внимательной жизни читал священник Сергий Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции Радонеж. Снова вас приветствует протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область. Вы знаете, что я являюсь директором православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского и также настоятелем небольшого одноименного прихода во имя святого благоверного князя Александра Невского в нашем городе Кинешма. Периодически бываю я на радио Радонеж, читаю свои стихотворные, так сказать, поэтические тексты, как человек, упражняющийся в стихосложении. Я, конечно, не дерзаю назвать себя поэтом, так сказать, с большой буквы, а просто рекомендуюсь как человек, упражняющийся в стихосложении, и сопровождаю эти стихотворные тексты своими авторскими размышлениями. Бывать меня в эфире вынуждает именно положение директора школы, которая находится в Ивановской области и зависит от благотворительных средств. Я всегда выражаю благодарность аудитории радио «Радонеж» за то, что вы не остаетесь равнодушными как к нашим проблемам, так и к самому радио «Радонеж», а оказывайте благосклонное почтение и благотворительную поддержку. У всех прошу молитв, у духовных лиц благословения, ну и призываю, как священнослужитель, благодать Божию на мирян, находящихся в это время у радиоприемника или у какого-то другого устройства, через которое вы слушаете данную передачу. Оказать помощь нашей школе можно, найдя в интернете наш сайт, ввести в поисковик слова «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма». На сайте и есть основные сведения о нашей образовательной организации, ее реквизиты. Ну, вы знаете, что школа у нас имеет лицензию, аккредитацию, аттестаты выдает, и сейчас вот у нас учащиеся наши сдают выпускные экзамены в 9-м, в 11-м классах. Ждем, как говорится, итогов, надеемся на лучшее. А проще оказать помощь, переведя деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59, 960-512-48-59. В конце передачи я повторю этот телефон. Чтобы начать сразу со стихов, скажу, что собрал я сегодня тексты, объединенные тематикой летней и в то же время исторической тематикой. Стихи эти, в общем-то, разных лет, которые пришли сегодня в нашу передачу. Есть и новые, но хочется начать с одного очень старого моего стихотворения, может быть, начала 2000-х годов, когда я стал настоятелем вот этого небольшого прихода, и даже еще директором школы, может быть, не был, а может быть, уже и был, бывает, и память подводит, но уже тревожный аромат 21 века начинал, пожалуй, беспокоить духовно чутких людей, и предвиделось наше тревожное недалекое будущее. А в то же время вспоминалось тревожное уже прошлое, наши исторические переломы российские, вот эти вот изломы, события революции, гражданских войн. И все это как-то в поэтическом сознании объединяется, и получилось вот такое стихотворение. «Русское чаепитие. Последний самовар, и спать пора, пожалуй. Темнеет за окном, гремит далекий гром. попьем еще чайку под вздохи наших жалоб о том, что жизнь прошла и многое в былом. Попьем еще чайку, друзей мы вспомним старых, иных. В живых уж нет, а кто-то далеко. Ах, русский самовар, ах, перебор гитары, ах, русская печаль, с которой нелегко, ах, наш жестокий век, игра и распродажа, империи распад, гражданская война, измена и обман, бессовестная кража, циничный произвол и общая вина, и наш безумный мир приблизился к закату, где мировое зло готова сесть на трон. Но так прекрасен май, и чай со вкусом мяты, и городских церквей вечерний перезвон. Но так прекрасен май, в который нет возврата, и городских церквей прощальный перезвон. Вот два варианта завершения этого стиха, и я всегда колебался, какой из них лучше прочитать, тот или другой, поэтому иногда читаю даже их оба, как бы усиливая смысл этого стихотворения, эсхатологический смысл этого стихотворения, понимаете? «И наш безумный мир приблизился к закату, где мировое зло готово сесть на трон». Ну, это вот, конечно, воцарение Антихриста, о котором мы читаем в Священном Писании, у святых отцов, которые еще давно в эпоху христианской античности об этом рассуждали. И даже, вы знаете, вот Кирилла Иерусалимского «Гласительные тайноводственные поучения» приходилось читать, так он апокалипсис не включал в кодекс Священного Писания еще в своем перечне, в канон Священного Писания. Эта книга, она была соборно принята несколько позже других, но церковь установила соборным решением ее подлинность и ее такое важное значение, но даже те отцы, которые не опирались на текст апокалипсиса, они все равно писали о том же самом, вот о тайне беззакония, об антихристе, потому что это на других местах Священного Писания основано и предупреждали еще тогда. И вот здесь в этом стихе, в этом стихотворении, вот этот наш безумный мир приблизился к закату, где мировое зло готово сесть на трон, вот конец мировой истории и его интрига с воцарением вот этого мирового зла, а ей противостоит вот это вот, ну так, прекрасен май, и чай со вкусом мяты, и городских церквей вечерний перезвон. То есть церковь до конца времен свидетельствует, ну, в данном случае перезвоном, а то и словом, свидетельствует о правде Божией и хранит тот душевный мир, который в том числе и во время чаепития нашего русского, в общем-то, заметен, и уравновешивает вот эту вот общемировую тревогу в предчувствии воцарение тайны беззакония. Но здесь упомянут май, я говорил о лете, но, пожалуй, сегодняшний эфир, он затрагивает именно тему окончания весны, начала летних месяцев, потому что, ну, такое время, в которое это все записано. Некоторые из сегодняшних текстов, они носят характер такого дневника. Вот это вот новое стихотворение, просто написано оно по очень простой причине, ведь надо же сделать передачу, хочется, чтобы что-то новое прозвучало, но что-то надо написать, но вроде бы уже все написано, понимаете, и тогда берется какая-то тема из тех, которые волнуют прямо сейчас, и получаются вот такие строчки. «Почтенный врач, седой онколог, к медкарте голову склоня, подумай ты про меня, и согласуясь с протоколом введения онкобольных, цветущим летним днем прекрасным, назначит мне КТ с контрастом, да получу я не напрасно рентгеновских лучей своих, и в миллизивертах измерят мне сумму поглощенной дозы. Терпи врачей, пока не поздно, терпеть врачей удел живых». Да, ну это я сам себе такое утешение как бы сказал, потому что вот с детства как-то перед врачом у меня всегда, перед ликом доктора всегда возникала тревога после некоторых вмешательств, типа лечения зубов с удалением в детской стоматологической поликлинике, которую потом снесли, и на этом месте сейчас в Иваново стоит здание управления юстиции, а когда-то там поликлиника была, где я получил первый опыт вот встречи с докторами, и с тех пор какие-то вот эти опасения, они всегда присутствуют после полученного опыта. Но ведь понимаешь, что ну, это необходимо, вот себя и уговариваешь. И в миллизивертах измерят мне сумму поглощенной дозы. Терпи врачей, пока не поздно. Терпеть врачей – удел живых. Да и никогда врачи, они не лечили какими-то сладкими и такими, знаете, утешительными средствами. Медицина, вот почитаешь святых отцов, всегда описывалась как что-то такое травматичное, ядовитое, болезненное. Ну, обмажут, если чашу медом, например, чтобы пациенту не так горько было ее пить, или туда замешают чего-то сладкого, а так, конечно, всегда медицина лечила ядами, хирургическими всякими манипуляциями, и слава богу, что в наше время еще хотя бы анестезиология скрасила несколько, так сказать, традиционный труд врача. Но, собственно, я не буду про это долго говорить, потому что следующее стихотворение пришлось как раз вот в эту тему, и называется оно «Стоматолог». «Стоматолог», наверное, вот эти воспоминания детства, они тоже меня вдохновили в свое время на написание этого стиха. «Стоматолог, рукою умелой, ты прицелься, прошу, поточней, приготовься к нелегкому делу. Я ведь с детства боялся врачей, пациенты ранимы порою, наши души, как на волоске бормашина, завоет бедою, и зажмется вдруг сердце в тоске, обезбольте, прошу, уколите заморозку, чтоб легче жилось, только как обезболить, скажите, эту душу, больную насквозь, стоматолог, ведь тоже страдает». Жизнь, как чаша, где горечь и яд, а народ тебя не понимает. А у нас вечно зубы болят, стоматолог, прошу тебя, милый, в трудный час не оставь, не продай. И Господь обновит твои силы и спасет, и введет тебя в рай». Вот такое стихотворение. Ну, это, наверное, обращение ко всем врачам, не только к стоматологам. Сколько сейчас докторов испытывается, в том числе вот этой войной или какими-то соблазнами, то новость в интернете выпадется, что врачи попали под следствие, продали новорожденных детей, там сколько-то они, понимаете, какую-то совершили махинацию. Вот и ты понимаешь, что врач-то... Вот его представление о исполнении профессионального долга, оно на самом деле не просто для зарплаты нужно, оно этого доктора приближает к Богу, к исполнению воли Божьей. Если он, как его учили, старается помогать людям из соображений, сострадания и призвания вот к этой профессии, то, конечно, такой врач перед Богом будет всегда велик. И как вредят делу люди бессовестные, если они попадаются в этой профессии, сохрани Бог. Ну, мы вот как-то говорили о госслужащих, был разговор, когда я там читал соответствующие стихи, что вот, но каждый человек, вот в наше время, особенно в наше время тревожное, в наше время военное, каждый человек, он призван на том месте, где находится, исполнять свои должностные обязанности так, как нужно. Вот это самое главное, наверное. И все мы проходим испытания в этом и показываем верность тому призванию, которое нам Господь вручил. Про это хотелось сказать. Ну, а я как директор школы, конечно, тоже стараюсь. Я, конечно, и священнослужитель, но вот такое у меня послушание, что при том, что я священнослужитель, у нас еще вот эта вот школа, которая требует, особых забот, и из-за этого мы даже с вами встречаемся регулярно в эфире. Сейчас вот лето, все цветет, как говорится, у кого-то огороды, у кого-то что-то, но для школы это время подготовки к новому учебному году, время текущих ремонтов каких-то косметических, потому что в конце уже... Даже не в конце лета, а обычно в начале августа, даже до Успенского поста, например, бывает приемка школы, так называемая. То есть городская комиссия приходит, осматривает здание, оценивает его готовность к началу учебного года, а каждый год, вы же понимаете, дети, то что-нибудь они сломают, оторвут, и нужно над чем-то голову ломать, все это требует расходов, поэтому ваша помощь, она, конечно, для нас всегда уместна в любое время года, а тем более летом. Да, ну, понимаете, радует глаз вот этот вот цветущий мир, но не мог обойти вот это вот стихотворение, которое называется «Очарование лета», потому что это именно очарование, оно не может скрыть того контраста между прекрасным и безобразным, который имеет место в нашем падшем мире. Итак, «Очарование лета». Незримое очарование лета. Июньский вечер входит в гости к нам, и отзывается душа поэта, цветов струится сладкий фимиам, звон колокольный за рекою где-то. Так кратко наше северное лето, прозрачный воздух так наполнен светом, и мы как будто ближе к небесам. И вдруг из-за забора рэп и мат. Россия, Кинешма, не расслабляйся, брат. Такая вот, может быть, неожиданная, да нет, обычная, наверное, картина столкновения идеала и реальности. Но в наше время, кроме рэпа и мата, и другое что-нибудь может быть, сохрани бог нас всех, но у нас Кинешма... Город такой вроде бы и тихий, но был удар беспилотниками, даже вот и у нас тут в городе по объектам хозяйственной инфраструктуры. Слава богу, что, в общем-то, никто не пострадал, но теперь, конечно, вздрагиваешь иногда, когда с утра слышишь какой-нибудь грохот, контейнеровоз приезжает забирать мусорный контейнер, а думаешь, а не звук ли это отдаленных каких-то взрывов, так что и до нас тут... долетели вот эти вот беспилотные летательные устройства. Ну, наверное, откуда-то они летели, может быть, и не из далеких краев, потому что непонятно, как такая штучка может так далеко залетать. Вот. Но это ладно. Летают, конечно, разные объекты, в том числе летают птицы и даже певчие птицы, которые в конце мая, в начале июня... Ну вот в июне певчие птицы, соловьи и всякие, ну какие еще, дрозды там, наверное, скворцы вот они и прочие всякие зарянки. Уж я не орнитолог, но обычно для нас соловей это такой символ певчей птицы, который украшает мир. И, наверное, это символ творческого человека, который вот... Душа поэта или музыканта, или даже художника вот на закате мира, понимаете, когда кругом беда. Вспоминается эта песня «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят», да, то есть вот она такую картину изображает, что война прерывается затишьем, и слышно вот это прекрасное пение соловьев в эти майские дни, когда на минуту замолкли орудия. И вот стихотворение это было написано, когда начались события на Донбассе. Они, конечно, нас не могли не ужаснуть своей такой жестокой, суровой реальностью, когда в мирные города врывается война. А это ведь, ну, страна нашего детства. Я, честно говоря, на юге нигде не был дальше Калужской области, а на севере дальше Выборга не заезжал. Ну, в общем-то, я не путешественник, но мы привыкли, что страна-то у нас вот огромная, даже где-то в сознании русского человека то, что уже от нее отделилось, воспринимается, ну, как страна нашего детства, понимаете, Советский Союз, все же он, да, ой, ну, ладно, не буду я рассуждать, вспоминать, вдаваться в какие-то воспоминания, лучше сразу прочитаю стихотворение «Соловей». «Над безумием мира, над скорбью моей, среди яблонь поет соловей». Среди белых цветов, выше всяческих слов, нам о Боге поет соловей. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Там, где люди стреляют в людей, там, где солнечный мир превращается в ад, там о рае поет соловей. Бог ему повелел украшать наш удел, чтобы было на сердце светлей. Мир проходит, как сон, на закате времен прославляет Творца соловей. Вот такое стихотворение, да? Бог ему повелел украшать наш удел, чтобы было на сердце светлей. Мир проходит, как сон, на закате времен прославляет Творца соловей. Когда развращаются люди, когда растлеваются сердца, конечно, призвание человека, имеющего дар творческий, это будить в сердцах людей память о высшем, память о Боге, о вечной жизни. Но, конечно, мы все люди грешные, поврежденные, поэтому часто этот талант обращается на совсем другое, разрушительное служение, или служит коммерческим целям своего обладателя. Ну, это уж, как говорится, всякая птичка, она клюет свое зернышко, это понятно, но нужно помнить об ответственности, которая возложена на человека творческого, потому что действительно времена непростые, а вот это вот понятие шоу-бизнес, понимаете, вот в сознании советского человека, оно как-то вот, ну, я себя считаю советским человеком, человеком, вот, выросшим в Советском Союзе. Для меня вот это понятие шоу-бизнес, понимаете, как область такого продажного творчества, коммерческого, она рядом вот с трагедией как-то. В общем, талантливый человек должен помнить о своей ответственности перед Богом и перед человечеством за то, о чем мы говорим и к чему мы призываем. Тем более какие-то человеконенавистнические идеалы обслуживать талантливому человеку. Ну, как сказать, недопустимо. Мы все делаем свой выбор. Каждый человек в этой жизни делает свой выбор, чему он служит, кому он служит. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных, дай нам исполнять святую волю Божью, в том числе и людям творческим. Ой, я смотрите, какой я человек, вот я прямо всех назиданиями кормлю, уже и докторов просветил, к чему они призваны, вот теперь творческих людей. И мне бы сидеть бы, молчать и смиряться, но вот положение директора школы, оно обязывает заботиться о нашем быте и подготовке к новому учебному году в том числе, поэтому и приходится выступать. И завершить нашу передачу следующее стихотворение, которое называется «Последний день Победы». «Последний день Победы». Название это не должно вызывать каких-то мрачных ассоциаций, потому что «Последняя Победа» – это после которой навсегда уже настанет вечный мир во Христе Иисусе Господе нашем. Ведь, понимаете, мы празднуем День Победы каждый год, вот такие вот пасхальные дни совпадают с ним, и мы чувствуем такую особую радость не только от того, что вспоминаем победу над фашистской Германией, но и потому, что мы в эти дни празднуем Святую Пасху Христову. Но мы понимаем, что значение этого события в наши дни, оно такое пропагандистский имеет оттенок. Идет война, и мы должны как бы замотивировать людей, помня великие победы прошлого, стремиться к победам будущим. Но на самом деле главная победа, к которой мы должны стремиться, это победа Христова, которой мы причастны, должны стараться быть. И главный враг – это враг нашего спасения, сатана. У нас вообще, вот видите, как апостол Павел пишет, что наша брань не к плоти и крови, но к началам, ко властям, к миродержителям тьмы века сего. Кто это такие? Он говорит, духом злобы поднебесным. То есть духовная брань, вот эта вот, она, поскольку существует, постольку земные всякие войны, события идут, и на этом фоне, собственно, и совершается вот эта вот брань духовная, которую не показывают в новостях, которую люди не видят, но которая для нас гораздо важнее, чем те войны, которые идут среди людей на земле. И этот день победы, победы Божьей, он положит конец, конечно, всему восстанию против промысла Божьего, наступит Царство Небесное и Град Божий, Небесный Иерусалим, явится здесь, в преображенном мире, все мы будем причастны вечной жизни. Нет, мы причастны ей уже сейчас, но она явится в нас, воскресение, о котором мы в символе веры говорим. Ну, в общем, вот стихотворение, наверное, об этом. «Последний день победы. Покрытые славой победители». В войне последней, самой главной, славой небесной подвига крестного, воинство Церкви Святой Православной – это особенный день победы. Последний враг будет уничтожен и над поверженной смертью и адом. Христова победа! Христова награда. Мы ждем этот день. О, помилуй нас, Боже. Вот такое стихотворение, такой вот поэтический вздох. Ну, может быть, оно, конечно, страдает плакатностью или в чем-то тоже несовершенно. Прошу прощения. Да и вообще прошу прощения, дорогие радиослушатели, если я что-то не так сказал, если кого-то душевно травмировал непреднамеренно, прошу всех снисхождений к моему неразумию, ибо выступать меня обязывает не стремление выделиться перед народом, а должность директорская, директора православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского в городе Кинешма, и оказать помощь школе можно, найдя в интернете наш сайт, и на нем раздел «Реквизиты», или же проще оказать помощь, переведя деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Благодарю за внимание, дорогие радиослушатели. С вами был протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, продолжает в нашем эфире свои размышления на тему «Сталин возвращается?» со знаком вопроса, конечно.
Ну вот, прежде чем приступить к следующему тезису, я вот продолжу еще предыдущие темы. Нередко приходится слышать о том, что Сталин был верующим человеком, что он молился. Приходилось даже слышать, что один уважаемый митрополит, покойный ныне, говорил, что перед смертью он принял монашество. Приходилось слышать рассказы о том, что он приезжал к святой Блаженной Матроне на беседы, что это не просто православный фольклор, но это реально происходило. Вот приходилось слышать от отца Серафима Кречетова, но больше которого мы знали под именем отца Валериана Кречетова, но он принял монашество с именем Серафим, о том, что Сталин и другие члены высшего руководства партии причащались. Но на самом деле, это даже если это и так, это не имеет большого значения, потому что вера – это поступок. И если есть поступки у тайного христианина, да, мы можем сказать, что ну, вот в той ситуации Иосиф Сталин, он открыто свою веру исповедовать не мог. Ходить в храм, стоять на службе, молиться вместе с патриархом. Ну, вот невозможно это было. Его бы там тогда устранили. А поменять все, привести к православию он быстро не мог. Он к этому двигался постепенно. И поэтому он был таким тайным христианином. Ну вот, были же когда-то в древности тайные христиане, были. Но можно быть тайным христианином, но при этом совершать поступки, соответствующие тайному христианину. И это самое главное. И вот такое отношение к людям, которое у него проявлялось, оно никак не может быть оценено как христианское. Отношение было именно бесчеловечное и большевистское. Меня в этом смысле очень огорчило, и я мог бы действительно понять, что ну как-то вот война, она перевернула сознание Сталина, помогла ему, так сказать, стать как-то ближе к народу, осознать какие-то свои ошибки, и народ бы ему все бы простил бы, если бы послевоенная политика, она была бы какой-то другой. Да, не было таких вот массовых репрессий, которые были до войны, но они были, и, наверное, самый вопиющий вот репрессии массовой было так называемое, это уже упомянутое, ленинградское дело. Я когда читал об этом ленинградском деле, вот мне прям даже на физическом уровне стало плохо. Настолько это все тяжко воспринималось душой. Потому что, ну, то, что делал Сталин, на что он согласился, на что он пошел, оно было против его интересов, против тех направлений, которые он уже вроде бы как бы стал предпринимать. Фактически он стал уничтожать, доверившись клевете, вот это новое поколение советских руководителей разного ранга, были очень высокие, были среднего ранга, были руководители обкомов, ну, например, Ярославской области, Крыма. Ведь в их лице уничтожался, преследовался вот цвет этого советского нового поколения людей. А каких именно? Талантливых, деятельных, трудоспособных, творческих. Ну, больше, так сказать, пострадало, ну, в таком количественном отношении Ленинград, Санкт-Петербург. Это, что называется, вот рубить сук, на котором ты сидишь. Олег Платонов, когда вот об этом всем в своей книге излагал, вот даже не удержался и написал, что вот вместе с этим ленинградским делом Сталин подписал себе смертный приговор, потому что, разогнав вот эту новую плеяду руководителей, он остался один на один вот с когортой старых большевиков, которые потом его и съели в итоге. Вот это что? Вот то, что было вот совершено вот в этом ленинградском деле. Я полагаю следующее, что здесь дело было не только в клевете, которые Маленков, Хрущев, Берия воздвигли против Вознесенского, Кузнецова и Родионова и других, кто проходил по этому делу. А дело в том, что я предполагаю, это мое личное предположение, что Сталин почувствовал, что вот в этих новых людях есть что-то такое, что ему не нравится, что ему не близко. Это какой-то свободный творческий подход, возможность как-то нестандартно действовать. Ведь, собственно говоря, кто были вот эти люди, которые вот возглавляли ленинградскую парторганизацию? Это были люди, которые выстояли в блокаде, которые не сдали город, которые выжили в нечеловеческих условиях, которые смогли как-то, насколько они могли, и даже больше, чем могли, организовать жизнь в окруженном городе, в нечеловеческих условиях. То есть, ну, их организаторские способности стали просто высочайшими. И вот здесь какая-то ревность могла возникнуть у Сталина. Неприятие их такой вот способности самостоятельно мыслить, принимать решения, А именно эти люди, они могли бы дальше вести страну, развивать ее, ну, там, в том плюс, так сказать, советском курсе, который был. Но, видимо, вот эта большевистская сущность, которая сидела в Сталине, она не могла терпеть. Таково свойство, наверное, тиранов, коим Сталина, конечно же, принадлежал, которые не могут терпеть рядом с собой каких-то талантливых, способных людей. И, так сказать, их съели, этих людей, около 200, как уже было сказано, прямым образом уничтожили, расстреляв их. Вот после ленинградского дела какие-то разговоры вот о том, что вот там Сталин, он принял там какой-то русский курс, они, так сказать, беспочвенны. Они не подтверждаются фактурой. Ну и сейчас вот я хотел бы, конечно, не могу не затронуть в этой беседе тему сталинских репрессий. Если он верующий человек в душе, то что он позволял себе творить, это было просто полным попранием всего, что только можно, и, естественно, в том числе Священного Писания. Потому что правосудие, милость и суд – это основа мироздания, это основа всякой нормальной государственной жизни. И проклято то государство, где правосудие попирается. Оно не имеет никаких шансов на какое-то такое созидательное развитие и благополучие. Потому что, ну, правосудие, вершение права суда – это одна из базовых функций государства. Государство даже самого простого по своей организации, государство там какого-то древнего, патриархального, античного. И когда, согласно Ветхому Завету, нарушение правосудия – это совершение страшного греха, об отомщении которого просто начинает вопить земля. Поэтому не приходится говорить о том, что правосудие как вещь, она просто отсутствовала в сталинскую эпоху, ее просто не было. Была репрессивная машина, которая по какой-то причине там могла называться судебной, но судебной она никакой не была. И самое страшное то, что вот эти репрессии оправдывают и сталинисты. Даже те, которые вот вообще относят себя к православным. Вот я прочитаю сейчас цитату из книги Олега Платонова. Вот что он пишет. Это в самом начале книги. Уничтожение антирусских кланов Ленинской гвардии в силу особой технологии НКВД, сажавшего и расстрелившего человека не за вину, а за принадлежность к определенной этно-социальной группе, повело за собой репрессии не только по отношению к старым большевикам, но и к значительному числу невиновных, так или иначе контактировавших с этими еще недавно влиятельными людьми. Наряду с тысячами простых людей без всякой вины арестовывалось также большое количество ученых и представителей технической интеллигенции и даже разработчиков военной техники, специалистов по двигателям, танкостроителей. В 1936-38 годах, в частности, были арестованы Туполев, Месищев, Петляков, Королев. Однако аресты русских людей в конце 30-х годов и позднее уже не носили антирусский характер, а подчинялись общей логике репрессивной машины НКВД. И дальше я пропускаю несколько страниц и читаю такой пассаж у Олега Платонова. Вина старых большевиков перед русским народом была столь огромна, что этого не требовалось доказывать. Большинство русских людей в самом деле восприняло эти процессы как должный порядок вещей, как справедливое возмездие. В самом деле, кто из русских людей мог пожалеть таких страшных преступников, как Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков и прочих большевистских вождей? Сама симпатия к этим извергам являлась преступлением против русского народа. Вот здесь Олег Платонов позволяет себе высказывание, которое опрокидывает вообще принципы правосудия, что вину доказывать не требовалось. В этом смысле, конечно, стоит упомянуть о святом мученике, страстотерпце, царе Николае, которого немало людей среди православных, в том числе, до сих пор позволяют считать слабым правителем. Вот. А слабым правителем они его считают, видимо, в связи с тем, что вот есть сильный правитель, как Иосиф Виссарионович, который не стеснялся вот чистками, репрессиями и мог, так сказать, устранять врагов народа. И как бы это ставится в вину святому царю Николаю, что он сам этого не делал. Но как истинный христианин, как православный государь, он просто не мог этого делать, потому что вне судебной расправы, вне правосудия, они абсолютно были немыслимы для него. А для большевистской сущности, бесчеловечной, античеловечной, которой принадлежал Иосиф Сталин, это было нормой, это было нормально. Ведь эта система держалась не на чести, не на нравственных принципах, а держалась на личной преданности, на страхе. Сегодня ты пан, а завтра ты пропал, и ты даже не знаешь, за что, так сказать, тебя могут посадить, убрать, уничтожить. Это вот система, которая очень какие-то нехорошие качества, которые сидели внутри Сталина, опять же, были свойственными большевистской партии, его удовлетворяли. Ему это, видимо, нравилось. Но такая система, она не может существовать, она не может существовать долго созидательно. Она может только существовать какими-то периодами в ситуации надрыва сил, в ситуации поднятия на дыбы, в ситуации крайнего напряжения сил, после чего, так сказать, следует упадок и деградация. Поэтому вот эти принципы сталинского управления, основанные на страхе, подозрительности, доносительстве, неуверенности никого и ни в чем в своем положении, это были отвратительнейшими явлениями его правления, которые никак не могут быть отнесены к человеку, который был тайным христианином.
Вы слушали очередную беседу священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. На следующей неделе в этом небольшом радиоцикле прозвучат размышления отца Алексея о Сталине и Русской Православной Церкви.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио «Радонеж» и просим соборно помолиться о здравии жертвователей Сергия, Александра, Николая, Ирины.